вечер, друзья. Наше время – это время анкет, паспортов, прописок, время учета и переучета. Чуть что, выкладывай сразу фамилию, имя, отчество. А если мне мое имя надоело, или фамилия, скажем, не соответствует планам на будущее? Да. А ведь были времена, когда называли как хотели. Псевдонимы разные брали. Какие псевдонимы? До сих пор по всему свету гремят. Более того, даже страшно подумать, что было бы, если бы этих псевдонимов вовсе не было. Представляете, знаменитый 700-сильный трактор назывался бы «Костриковец». Вокруг висели бы лозунги «Ульяновщина – наше знамя». А в военных кинофильмах солдаты поднимались бы в атаку с криком «За Родину!» Кстати, раз уж мы заговорили об этом, напомню, что 1 декабря – это памятная дата жителей Кирова, Кировобада, Кировохана, обоих Кировоградов, 16 городов и поселков Кировское, Кировские и Кировское, потому что в этот день, 50 лет назад, товарищ Костриков был убит гражданином Николаевым по настоятельной просьбе товарища Лукашенко. Сегодня мы закончим наш рассказ о группе Led Zeppelin, но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». Первое декабря. В 76 году в этот день группа Sex Pistols потрясла Великобританию, когда ее руководитель Джонни Роттен разразился нецензурной бранью во время живой телепередачи. 1 декабря 71 года вышла одиночная пластинка Джона Леннона «Merry Christmas» «Счастливого Рождества». На конверте пластинки было послание. «Война окончена, если вы этого хотите. Счастливого Рождества, Джон и Йоко». 3 декабря 1938 года в Англии состоялось бракосочетание некоего Альфреда Леннона и Джулии Стэнли, у которых впоследствии родился сын Джон. 3 декабря. День рождения в 48-м в Бирмингеме Оззи Осборна, урожденного Джона Робертовича. Певца группы «Эрт», «Земля», впоследствии переименовавшей себя в «Black Sabbath». 4 декабря. В этот день в 80-м году участники группы Led Zeppelin, 2 месяца после смерти барабанщика группы Джона Бонема, выпустили официальное заявление о расформировании группы. 4 декабря 76 года в Кингстоне на острове Ямайка состоялось покушение на певца Боба Марли. Из последних событий. 38 звезд британского рока, в том числе группа Wham, Spandau Ballet, Ballet Spandau, Duran Duran и другие, совместными усилиями записывают пластинку под названием «Do We Know It's Christmas?», а они знают, что наступает Рождество. Песня была написана солистом группы Boomtown Rock Бобом Гелдовым и солистом группы Alter Vox Юра. Бом Гелдов также организовал все это мероприятие. Был сбор средств голодающим Эфиопии. Фирма Virgin согласилась напечатать пластинки бесплатно и бесплатно распространить их по магазинам, а крупнейшие торговые объединения страны согласились продавать их по оптовой цене, то есть не зарабатывая на них ни копейки. Британская авиакомпания British Caledonian уже выразила желание перевозить продукты, которые будут куплены на вырученные деньги. Американская полиция использовала гастроли группы «Клуб культуры» во главе с мальчиком Жорой для поимки целого ряда опаснейших преступников. Американские секретные сотрудники, или сокращенно «сексоты», объявили на множестве местных радиостанций открытую викторину с нетрудными вопросами, победителем которой доставался билет на концерт мальчика Жоры, причем с доставкой туда и обратно в роскошном лимузине с шофером. Американские гангстеры, наивные, как дети. Они начали участвовать в викторинах под своим именем. Сексоты радостными голосами объявили по радио их победителями и в назначенный час заехали за ними в роскошном лимузине. На концерт победителя викторины, как вы уже, наверное, догадались, так. Новости из-за рубежа. По сообщению Лондонского Кирстен колледжа в Ленинграде с 20 по 23 ноября проходил суд над Валерием Бариновым и Сергеем Тимохиным, участниками христианской группы. Обоим было предъявлено обвинение по статье 83 Уголовного кодекса, то есть попытка пересечения государственной границы. Сергей Тимохин получил 2 года лагерей общего режима, а Валерий Баринов 2,5. На суде Баринов заявил, что его судят не за совершенное преступление, а за то, что он верующий, и что он объявляет голодовку, которую будет продолжать до тех пор, пока не свершится истинное правосудие. Баринов просил также всех верующих поддержать его своими молитвами. На этом мы выпуск хроники заканчиваем, переходим к рассказу о группе Led Zeppelin. Пластинка Led Zeppelin 2, запись 1972 года. В октябре 1972 года выходит кинофильм группы под названием The Song Remains the Same. Остается неизменной. В основу ленты был положен концерт в нью-йоркском Madison Square Garden, но кадры с концерта перемежались разными сюрреалистическими эпизодами, в которых воплощались фантазии участников группы. Фантазии этих, надо сказать, хоть отбавляй. Гитарист Джимми Пейдж, к примеру, серьезно увлекался белой магией, оккультизмом и прочей интересной чертовщиной. Он не только весьма начитан по этим вопросам, но и одно время имел книжный магазин под названием «Эквинокс», расположенный неподалеку от советского посольства в Лондоне. Пейдж в свое время также купил дом известного колдуна Кроули на берегу озера Лохнесс и в свободное время занимался там чем-то таинственным. Ну вот по поводу фильма среди участников группы. Выпуск этой ленты продолжительностью более 2 часов откладывался прямо. Зеппелиновцы были все недовольны. И только события 1975 года, когда Роберт Плант попал в автокатастрофу в Греффе, напомнили всем неожиданно, что жизнь человеческая – вещь хрупкая. И события эти некоторым образом оттолкнули выпуск в свет. Реклама фильма гласила, что это кинокартина о Led Zeppelin на концерте и за его пределами. Он показывает, кто они на самом деле и впервые весь мир может посмотреть Led Zeppelin с первого ряда. И сильные, и слабые стороны картины определялись тем, что его фактически создавали сами участники группы. Разумеется, были и операторы, и режиссеры, но последнее слово оставалось за ребятами. И вот, по мнению некоторых критиков, хотя в нем много запоминающихся моментов, но в целом фильму не хватает общего смысла и направления. В этом отношении картины сравнивали с фильмом Magical Mystery Tour, с фильмом «Волшебное загадочное путешествие», сделанные в свое время группой Beatles. Песня остается неизменной и с фонограммой к одноименному фильму. В городе Даллас, штат Техас, началось еще одно крупное американское турне. По окончании первой его части, в 10-х числах мая 1977 года, группа вылетела в Лондон для вручения им специальной награды за вклад в развитие британской музыки. После этого ребята возвратились в Америку и продолжили гастроли с большим, надо сказать, успехом. Неделя выступлений, например, с 7 по 14 июня на крупнейшей площадке Нью-Йорка, Madison Square Garden, дала сбор по кассе больше миллиона, и концерт посмотрела более 100 тысяч. Закончить эти гастроли не удалось. В июле сын Роберта Планта, Карак, заболел вирусным гриппом. И вот 27 июля мальчик, не приходя в себя, умер. Плант немедленно вылетел домой частным самолетом. Оставшиеся 10 концертов американского турне были отменены. Осень 77 года прошла без чести. Поползли слухи о распаде группы. Ну вот зимой запелиновцы собрались в Стокгольм на запись новой пластинки в знаменитой полярной студии, принадлежащей группе ABBA. Led Zeppelin, провели в Швеции 3 недели, записали пластинку Desolation Angels, Ангелы Отчаяния. Альбом вышел в свет в марте 79 года. Неделю до этого жена Роберта Планта, Морин, родила ему сына Логана Ромеро. Альбома группы Led Zeppelin. Мне кажется, что, скажем, лет 100 назад дамская лодыжка, случайно выглянувшая из-под платья, вызывала больше сердцебиения, чем вид современной женщины, которая позирует для цветного журнала, одетая лишь в заколку для волос. Это я говорю к тому, что чувство меры необходимо во всем, в том числе и в нелегком искусстве эстрады. Ребята из Led Zeppelin таким чувством обладали вполне. Добившись колоссальной популярности, они по-прежнему держались в тени. Несмотря на многочисленные предложения, не выступали по телевидению, не выпускали одиночных пластинок. Вокруг них создался некий ореол таинственности. И на те редкие концерты, которые давала группа, концерты, на которых использовался причудливый свет, светили лучи лазеров, а зрителей буквально поднималось сиденье звукового окна и самые изощренные установки в мощности в 70 тысяч ватт. На эти концерты было не попасть. В 1975 году, например, в Нью-Йорке 15 тысяч человек в сутки ждали на улице открытия касс. А в Бостоне так вообще начались волнения, и возбужденный зритель нанес материального убытка на 75 тысяч в твердой валюте. Но, пожалуй, самым крупным событием последних лет было выступление в августе 1979 года на Небвордском фестивале. Вот как описывал подготовку и выступление на этом фестивале хроникер и архивариус группы Дэвид Льюис.
Четверг, 2 августа.
Ранний вечер. Огромная усилительная аппаратура собрана и готова для проверки.
Поговаривают, что группа прилетит для проверки около 6 вечера на вертолете.
Пятница, 3 число. С самого раннего утра сотни поклонников идут под проливным дождем и ставят палатки вокруг фестивального парка.
С середины дня подъезжают лотки, начинается продажа футболок, значков, шарфов. Очередь за программкой фестиваля вытянулась на 300 метров.
Суббота, 4 августа. Официальное открытие фестиваля объявлено на 8:30 утра. Поговаривают, что откроют раньше.
Сотням людей не спится. В 4 утра большая толпа прорывается на территорию парка. До ворот арены фестиваля около 1,5 километра.
Все несутся бегом.
Собирается огромная куча народа. Парк-то просто становится страшно.
К счастью, в 5 утра открывают входные турникеты. Поле заполняется людьми, холодно, но дождя нет. Из репродукторов несется музыка.
Диск-жокей радио BBC разогревает аудиторию.
В 11:30 утра начинается выступление групп. Led Zeppelin запланированный на 9:15 вечера. К обеду на поле набирается 200 тысяч человек.
Наступает вечер.
9 часов. Взоры людского моря устремлены на сцену. После 4 лет ожидания ждать осталось каких-нибудь полчаса.
9:15. Led Zeppelin не готовы, какие-то неполадки с аппаратурой.
На сцену выходит менеджер группы Питер Грант, методично проверяет все инструменты и микрофоны.
9:40. Стихает музыка.
На сцене вспышки света.
Led Zeppelin выходят без объявления.
Бедлам, истерика, хаос.
200 тысяч человек сходят с ума. Этого момента мы ждали 4 года.
И вот он наступил.
Бонома запись с пластинки «The Song Remains the Same». Тогда же, в августе 79 года, выходит новая пластинка Led Zeppelin «In Through the Outdoor», «Вход через выход». Это, друзья, уже, так сказать, новейшая история, потому что эту пластинку мы обозревали в одной из наших программ. Необычным в ее оформлении был внутренний конверт. Стоило смочить одну из его сторон, как черно-белое изображение расцвечивалось разными красками. Помнится, еще в одном письме из Южной Республики автор его замечал по этому поводу, что пластинки завода Таш Мухамедова сколько ни мочи, толку от этого не будет никакого. В музыкальном смысле, однако, пластинка шла наперекор общему течению. Дело в том, что с 76 года, с появлением панк-рока и позже новой волны с ее электроникой, жизнь заставляла многих композиторов идти в ногу со временем. Пластинка Led Zeppelin звучала так, как будто в музыкальном мире ничего не происходило. Критики пластинку разнесли, но публика не только проявила к ней здоровый интерес, но и в конце года в анкетах музыкальных газет назвала группу лучшей почти во всех категориях. Летом 80-го года Zeppelin совершили победное шествие по Западной Германии. В сентябре были объявлены еще одни крупные американские гастроли, но тут случилось несчастье. Барабанщик группы Джон Боном поехал в гости к гитаристу Джимми Пейджу в его новый дом в городе Уиндзоре, который тот только что купил у киноактера Майкла Кейна. Боном любил повеселиться. Джимми Пейдж называл его полушутя чемпионом страны по пиву. Но все день Джон пил иностранный напиток – водку, разбавляя ее апельсиновым соком. Закусывать тут не принято. Продолжалось все это с обеда до глубокой ночи. Боном ушел спать к себе в комнату, на следующее утро к завтраку не вышел, и басист Джон Пол Джонс, пойдя проведать его после обеда, нашел Бонома в кровати мертвым. Произошло это 25 сентября. 4 декабря 80 года участники Led Zeppelin выпустили официальное сообщение, в котором говорилось: «Мы хотим заявить, что потеря нашего друга, то уважение, которое мы питаем к его семье, а также чувство неразделимой гармонии с погибшим, привело нас к решению, что дальше в этом составе мы продолжать не можем». Таким образом, после десятилетия блестящих музыкальных побед, смерть Бонома стала последней главой, последним рейсом свинцового аэростата. Посмертной, так сказать, пластинкой группы стала пластинка «Кода» — собрание ранее неизданных композиций. Джимми Пейдж после этого писал музыку к фильмам, потом на некоторое время исчез, а вот нынче организовал новую группу «The Firm» — «Фирма», выступление которой состоится в Лондоне буквально на днях. Роберт Плант выпустил две сольные пластинки и недавно записался с блюз-роковой группой «The Honey Drippers», «Истекающие медом». Басист Джон Пол Джонс из музыки ушел и живет семейными заботами в своем загородном поместье. Вот тут нашему сказу и конец. На будущей неделе программа наша будет посвящена списку одиночных пластинок. Я же прощаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева на огородце, город Лондон, Би-Би-Си.
It is the springtime of my loving, the second season and no more. You are the sunlight in my growing.